Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 18 октября, время 22 часа 8 минут. Приношу извинения за опоздание. Ну, вот так сложились обстоятельства. Смотрят нас почти 240 тысяч человек, и 52 тысячи поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы к нам присоединились. И сегодня день 237 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Да, добрый вечер, всем привет.
Новостей много, сейчас мы их все обсудим, но перед тем, как мы это сделаем, да, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, сделайте так, чтобы нас посмотрело как можно больше зрителей. Сегодня тут действительно будут кое-какие новости, наверное, я так понимаю. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Вот, мы уже вышли на финишную прямую к 1 900 000 подписчиков, ну и почти столько же у Алексея Арестовича. Не примените воспользоваться возможностью подписаться и на его канал по ссылке в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Пройдите, ну и подпишитесь и там тоже. Ну что же, начнем тогда с обстановки на фронте. Карту в студию.
Карту мне никто не вывел, поэтому я без карты. Сейчас ее выведут. О, ее вывели. Я теперь смогу
показать. Начнем с востока. Ну, начнем с левого берега Оскола.
Традиционно. Значит, Генштаб анонсировал героическое отражение нашими войсками на севере Харьковской области некого контрнаступления из Белгородска. Для чего они делают это? Для того, чтобы мы держали через границу, атакуют. Создают угрозу, чтобы мы там держали осечный фланг и не кидали, естественно, сват. Это логика понятна. Значит, то же самое видим.
А в каком месте это происходило?
Орехово там какое-то, не помню.
Орехово?
Да, сейчас его не могу найти, секунду, сверимся, оно у меня в карте открыто. Не открыто. Смотрим страницу Генштаба.
Ну, что-то я не вижу здесь никакого Орехова, честно.
Я тебе скажу сейчас, да. Так, значит. Так. Неважно. Что-то новое. Значит, разберемся завтра, покажем. Значит, что у нас это идет? Логика понятна. Атакуют, чтобы создавали отсечный фланг, прикрывали госграницу и не перебрасывали войска под Сватово. Угу. Под Сватово у нас, не под Сватово, в районе Кременной, Сватово вообще по всей этой линии от Купинска до Сватово противник периодически пытается контратаковать, прощупывая возможные места, слабости нашей обороны, не давая нам продвигаться к трассе и изо всех сил за нее борясь. Ну, как видим, мы уже так немножко возле этой трассы, вот Новая Селевская,
Баечная экономика. Ну, смотри, но это мобилизованные, да?
Это сборная солянка, это кадровые части, которым подсыпали мобилизованных, как маршевое пополнение, и героически, значит, там... пытаются.
Ну и что-то можно сказать, что они лучше, так же, хуже сражаются?
Трудно сказать.
Сказать. Ну, хорошо.
Воюют и воюют, да. Вот. Понимаешь, что такое? Бог на стороне больших батальонов. Когда большие батальоны, там вот сказать, что хорошо-плохо воюют, если есть кадровое ядро, в принципе, они воюют уже более-менее, особенно если командиры сохранились кадровые, которые имеют боевой опыт, там и мобилизованные. Лучше себя показывают. А вот подразделения, где много мобилизованных, а тем более мобилизованные командиры, а таких хватает, и будет еще, вот там совсем проблема, потому что они не имеют практического опыта, и практического опыта в этой войне еще. Всякий опыт специфичен. Под Белогоровкой пытались ходить в контратаки на наши войска. Причем ребята мне оттуда описывают, ну, как это? Ну, вот примерно то же самое, что я вчера рассказывал про Бахмут. Забеги мобиков радостные, да, с небольшим кадровым ядром, которых кладут. Там Вагнера, кстати, много, или прочих этих самых. Вот. Причем Вагнер такой специфический, воевать не умеют, но вот порно лезут при этом. Как бы.
А это зэки или это какие-то там
остальные? Это сборные, возможно, там и зэки есть, конечно же, и так далее. Но логика. Армия – это такая машина, задача которой поставить, ну, вот в российском варианте, задача которой поставить подчиненному в положение, когда он своего капрала боится больше, чем противник. И тогда он прет вперед. Палковская, прусская система такая из-под палки. Поэтому вот это мы вполне видим на поле боя. Дальше, в районе Спорного то же самое. На Бахмуте та же самая история. Героически пытаются атаковать, наступать. 93-я бригада наша, это уже не секрет. Там показывает просто чудеса. Потому что объявили официальные лица. показывает там абсолютные чудеса. Она всегда была очень сильная. Это одна из самых крепких наших бригад механизированных. Такая боевая. И вообще всех бригад, которые у нас воюют. Но сейчас они там показывают просто чудеса боевой устойчивости, боевой эффективности. Кладут больше, чем по роте этих гавриков в сутки. Вот, поэтому, как бы, ну, и там некоторая помощь подошла к ним. Я думаю, что ситуацию мы сумеем стабилизировать. Идем дальше. Опытная отрядовка, все та же самая там движуха. Локальные попытки атакующих штурмовых действий с поддержкой артиллерии. Но в основном она под Бахмутом сосредоточена, север-восток. И там вся война, все висели там. Авдеевка, тоже те же попытки двигаться южнее, те же попытки двигаться севернее. Месяц уже там они не могут продвинуться. И любимый русский стиль войны, они сходили бы нам в атаку, ой, нас убили, ну давайте пойдут следующие. Маринка, Новомихайловка, та же история. Запорожское направление перестрелки, война дронов, война артиллерии. Периодически самолеты подключаются. Ну, а Херсонщина, значит, там, как всегда, радостно отрываются наши силы, старые средства старшего командира авиации, химарсы, артиллерии. Лупим по противнику, командные пункты, скопление войск с склады. И очень много накрываем мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами, от 500 до 2000 человек в одном месте. И промахнуться по ним невозможно, даже если бы мы очень хотели. Среди них стремительно нарастают потери именно на Херсонском направлении, куда, кстати, идет их большая часть. Что там крепко побитые подразделения их насыщают. Ну, вот, но потери там уже такие зашкаливающие. В здравом уме. Даже Суровикин сегодня героически сказал, что на Херсонщине сложно. И он
да, это мы сейчас прямо отдельно обсудим.
Не исключает непростые решения. Там,
значит, ну, свои... понятно, понятно. То есть, да. Оставление Херсона.
Ну, если ты пригнал 2000 мобилизованных, и из них 1500 убитых и раненых за двое суток, то, наверное, там, да. Могут быть всякие непростые решения. Да.
Это прямо отдельно сейчас обсудим. Давай не будем с этим торопиться. Давай вот еще разберемся. С таким вопросом. Вот эти все атаки дронами с Крыма по 1000 километров, с других мест и так далее, они хоть как-то сказываются на линии фронта, скажем так?
В фронте нет, потому что их используют по объектам инфраструктуры.
Ну, мало ли, может, это как-то
их там... Их минимально вызывает... используют по фронту, использовали скорее, но на фронте совсем другая история. Одно дело, когда он, этот мопед пыхтя летит над городом огромным, где не упади, все равно какой-то вред причинишь. Даже если не долетишь до цели. И лупить по боевым порядкам окопанных войск, которые там да, окопаны, замаскированы, да, оказывают противодействие, в том числе силами радиоэлектронной борьбы, в том числе стрельбой по дрону. И так
стрельбой,
далее.
Конечно.
Там да. Сложно это все применять. Войска бомбить – это непростая история. Это не мирных женщин убивать, да, беременных бабушек. По подъездам разносить там на офисы, на энергетические компании, скажем так, или теплоэлектростанции. Сегодня, кстати, дронов было меньше. Сегодня ракетный день с утра. Чередуют. Лупили по ТЭЦ в Киеве, лупили по ТЭЦ в Днепре, лупили по ТЭЦ, где же они еще лупили. Ну, в общем, по всей территории Украины лупили. И...
Но в основном выбирают в качестве мишени ТЭЦы, да?
Да, энергетическую структуру. Их задача перед... Ну, как у них ставка на что? Что привести в движение опять всю Украину. Чтобы мы побежали, запаниковали. Это дает огромную нагрузку на экономику, соответствующая волна паники, кризис управляемости и кризис мобилизации, возможно, если нам вдруг ее придется проводить, там, пополнять наши подразделения да, снова и так далее. Это отдаленно очень перспектива, под знаком вопроса, но все-таки такая вероятность существует, в теории не снимается, и они тоже ее просчитывают. В общем, ну, им нужна ситуация начала войны, чтобы мы запаниковали, задвигались, работники убежали с предприятия. Хаос в стране. Значит, второе. За это время они хотят... Ну, это создается чем? Выбили электроэнергию, выбили тепло, выбили воду. И вот, типа, все бегут от несчастий и лишений. Значит, второе. За это время накопить мобилизованных в достаточном количестве. 100 тысяч, 150 здесь на фронте, чтобы создать что? Сначала плотную оборону, а потом возможную ситуацию нового давления на наши войска. Ситуация, когда тылы дезорганизованы. Вот. Потом что? Например, создать угрозу в направлении Киева. И это связано с заявлением Суровикина по Херсону. Я уверен на 100%. Сейчас мы об этом поговорим. Вот. И после этого оказать новое давление на нас, как бы заставить нас снова просесть крупно. Ну, и передавить чисто силой. И при условии, что им удастся нашими дронами задосить нашу систему ПВО, потратить ракеты управляемые, и снова пустить в ход авиацию на территории Украины и с помощью авиации большого количества мобилизованных и дезорганизации нашего тыла добиться каких-то там знаковых или значимых результатов, которые можно продать как победу, и которыми можно деморализовать украинское общество, правительство и западное, и принудить нас к переговорам. Вот их общий замысел.
Да, это понятно.
Значит, они используют те средства, которые могут. Опора на иранские силы и средства, в том числе баллистические ракеты, которые, видимо, так или иначе они получат, как мне кажется.
Земля-земля, ты имеешь в виду.
Есть, да, такая вероятность. Значит, да. Второе, это что? Это на большое количество мобилизованных, потому что они пошли по мобилизации ва-банк. Мы же это знаем, все хватают, всех кидают. В принципе, сейчас какая-то перемели мука будет. Вот. Ну и главный козырь – это создание новой угрозы Киеву. Не доставайте же вы никому, позамерзайте все нафиг. У этого всего есть хорошая сторона. Это все отодвигает применение ядерного оружия очень далеко. Им нужно сначала, внимание, 2-3 месяца убедиться, что это не работает, а потом снова встанет. Вот. Но они надеются таким образом сделать то, что называется перехват стратегической инициативы, которая была ушла со средины июля-августа к ФСУ, Харьковская операция, Херсонская. И типа снова начать диктовать условия. Попутно подзамкнуть Европу зимой. И вот сочетание недовольного, дезорганизованного экономики и замерзших там бедных европейцев и украинцев должны... И тут на белом коне они выезжают, говорят, так у нас все готово для переговоров, давайте переговариваться. 4 области, Крым, делов-то, чего-то.
Да, я думаю, именно так.
Вот общий замысел их. Теперь приятная новость. Он провалится.
Давай. Оу.
Их социальная машина и уровень государственного управления, а самое главное, мышление, не позволяет реализовывать задачу такого уровня сложности. Они берут тупой жестокостью, в первую очередь жестокостью по отношению к своим. Мобилизация, да. И мы же понимаем, когда держава, которая хотела за 3 дня дойти до Ла-Манша, до Львова, да, и за 2 дня после этого до Ла-Манша, а через 8 месяцев клянчит у подсанкционного Ирана, который 40 лет под санкциями, в котором внутреннее волнение, вооружение, военную технику, без которой он не может справиться, мы понятно понимаем, что это приговор. Это разовое действие, которым такие системные процессы, как крупная континентальная война, не разрешаются. Простая логика второго класса средней школы. Ты можешь осуществлять крупные, сложные системные социальные процессы, только если у тебя соответствующий уровень иерархии управления производством. У них нету этого всего. А разовое вливание сколь угодно серьезной техники не решает проблему. Даже если сейчас вот поменялась бы ситуация, и Запад начал бы поставлять вооружение российской армии, Химарс и вот это все остальное, они все равно не решили свою проблему. А уж драндулеты эти иранские ракеты, ну, ракеты это те же самые ракеты, которые они и так по нам били. Все то же самое, те же Искандеры, те же, грубо говоря, калибры, только примерно туда-сюда. Только российские позаканчивались, поэтому теперь будут иранские. Разницы особо никакой, мы все это видели, переживали, и были дни, когда было по 300 пусков ракет в начале конфликта в сутки и шум. Второй момент – это то, что ну, они не в состоянии осуществить такие сложные процессы социальной структуры своих, подобные мобилизации. То есть им негде вытянуть еще один козырь, когда провалится мобилизация в сочетании с иранским этим самым и энергетическим оружием, то есть попыткой нас заморозить. На больше они не способны, у них нет трошек. Они будут способны только повторять эту историю, то есть еще раз закупить оружие, еще раз провести мобилизацию. Вот это на более сложную структуру, более сложный цивилизационный ответ, там организационный, они не способны есть, потому что это предел их уровня компетенции как государства и как общества. Все. С этим мы знаем прекрасно, как справляться. Мы перемололи кадровую машину, не имея западной поддержки практически. А имея западную поддержку, ну и перспективы, аж понятно, нам помогают государства, которые в совокупности 50% мировой экономики, а у них едва полтора, да еще под санкциями. Перспективы
нет, там
государства...
больше.
Ну, больше.
Запад
5.
Там больше.
Да. Не, у них. Допустим, 50, хорошо, неважно. Перспективы этого противостояния понятны. Пусть он Запад дает меньшими темпами, чем мне хотелось бы, например. Хотя тоже как. Вот эти противодроновые станции, которые нам пообещали, РЭП, которые сбивают их, это самое, несколько сот штук, нам дают мгновенно практически. За сутки.
Когда их дают?
За сутки принято решение, в ближайшее время должны быть поставлены, как говорят, неделя. Неделя.
Как работают эти станции, расскажи нам.
Это станции постановки помех, которые сбивают этих управления этими дронами. Неважно, идут они по
управлению. Это эффективная хрень, да?
Идут ли они автономия, да, очень эффективное оружие, которое просто нафиг им будет валить. Они будут падать, не долетая до цели. в лесах и полях. Ну, кроме того, мы предпринимаем совершенно определенные меры, и внимательные наблюдатели вчера над Борисполем видели уже, что работала не зенитная ракета, а преимущественно зенитная артиллерия, сбивая дроны. 16 дронов шло на Киев вечером, все сбили. Третьей волне, и сбила их зенитная артиллерия. То есть все как в школе учили, в автошколе. Прожектора, зенитная артиллерия, посты наблюдения, связи оповещения. Полная схема, она сейчас разворачивается по борьбе. То есть мы в течение, думаю, пары недель справимся с этой проблемой как таково. А до этого мы будем сбивать их просто привычными средствами. Что тогда они будут делать, если ставка
Нет,
была?
Это мы сейчас обсудим. Это сейчас мы
ну, вот вопрос,
обсудим, да. Что они будут делать. Вот смотри, в контексте есть новость о том, что запланирован разговор министра иностранных дел Кулебы с исполняющей обязанности премьер-министра Израиля Яиром Лапидом в четверг. Они поговорят по телефону, пишет газета «Идиот Ахронот». Несмотря на название, очень серьезное издание, кстати.
Едиот, она, если правильно.
Но мы ее ласково. Идиот, идиот. Премьер-министр Яир Лапид проведет телефонный разговор министр иностранных дел Дмитрием Кулебой в этот четверг, в ходе которого министр иностранных дел представит ему официальную заявку на получение систем ПВО от Израиля, пишет газет. Как сообщил источник издания службы безопасности Израиля, он не верит, источник, что такой шаг будет реализован в ближайшее время, несмотря на понимание Израиля положения украинцев и желание им помочь. Ну, бабушка надвое сказала, посмотрим. Во всяком случае, Лапид гораздо расположен более к Украине для того, чтобы все-таки предоставить эту систему. Надеюсь, что сейчас те, кто нас смотрит из Израиля, со своей стороны, все, кто симпатизирует Украине, ну, как-то, в общем, эта же система защитная повлияет на свое правительство, даст бог.
Марка, говорю, у Израиля свое очень сложное, непростое положение. Я
почти одно и то же.
До сих пор и всегда буду уверен, что Израилю необходимо думать в первую очередь о безопасности Израиля, своих собственных граждан в конкретном.
Но, тем не менее, знаешь, тем не менее.
А все переговоры с Израилем лучше делать, проводить тихо, незаметно, за кофе в европейских столицах, не привлекая внимания. И тогда, глядишь, может что-то сложиться.
Смотри, немножко изменилась ситуация, потому что иранские дроны, они если были бы северокорейские или там, я не знаю,
не
узбекские,
просто дроны,
это
ракеты.
Одно. И ракеты земля-земля.
Так,
А вот это уже немножко другой поворот событий, понимаешь?
Но применяет их Российская Федерация, с которой у Израиля сложные отношения. И
безусловно.
Часто
безусловно.
Израиль заинтересован по конкретным направлениям. Прости господи, сотрудничество, которое больше
Именно
похоже
так.
На противоборство. В развитии и сохранении этих отношений больше, чем с Украиной. Давайте скажем правду.
Это если взамен за эти дроны и ракеты земля-земля Иран от Москвы не получит что-то такое, что может угрожать национальной безопасности Израиля.
И даже тогда, я тебе больше скажу. И даже тогда. Например, Россия поставила вооружение Хезболле, ну, которого оказалось у Хезболлы, скажем так, очень быстро. Например, те же противотанковые комплексы «Корнет», которым убили очень много израильских танкистов и вообще военнослужащих во Вторую Ливанскую войну в 2006 году. И тем не менее, отношения после этого с Россией только укреплялись. Уж больно специфическая политика вынужден проводить Израиль.
Но, тем не менее, знаешь, они тоже могут укрепляться из систем ПВО. Мы сейчас не говорим о предоставлении каких-то
Здесь
ударных комплексов.
Я гораздо больше рассчитываю на страны НАТО, которые уже подтвержденные, гарантированные наши союзники. Мы выступаем в НАТО, в перспективе в ЕС. Они считают нас своими уже де-факто. И оказывают всестороннюю полную поддержку. На страны большой семерки тоже рассчитываю. А вот Израиль защищает своих граждан. Поможет, скажем огромное спасибо. Но,
ну, а
даже если
тем не
поможет,
менее,
мы скорее не будем афишировать его помощь, чтобы не подставлять Израиль.
Нет, это техника. Вопрос принципиальный, так сказать. Может ли Израиль... И как это будет реализовано, это второй вопрос. А вопрос принципиальный, сможет ли Израиль остаться в стороне. У меня глубокое убеждение, что это иллюзия. Иллюзия, потому что Россия находится уже в таком положении, в конфронтации со всем миром, при котором зигзагом тут не отпетляешь. Вот, это
Они
очень сложно.
Петлять это не про израильтян.
Ну,
Они защищают
посмотрим. Мы сейчас говорим о политическом
национальный
руководстве.
Разберемся. Медведев, по крайней мере, одну глупость сделал, да, уже он наехал на
это
Израиль.
Какую? А, на Израиль-то?
Да.
Ну все, ему отхватят вместе с головкой. Если будут ему делать обрезание, он уже будет прятаться. Так что я бы на его месте постерегся. Даже
Трусы
Путин это
Кельвин Кляйн
понимает.
Натянут до ушей. Да.
А, у него стринги, наверное, я думаю. Он уже такие не носит, потому что.
Недалеко.
Вот. Ну хорошо, нас смотрит 485 тысяч человек, больше 110 тысяч поставили лайки. Я к тем, кто присоединился в ходе эфира, прошу, мы только 20 минут в эфире, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну, или не подписывайтесь, хотя бы смотрите, ну, размещайте хотя бы ссылки-то. Но на Алексея Арестовича обязательно подписывайтесь. Даже на Фейгин не подписывайтесь, подписывайтесь на Арестовича. Вот что я тебе скажу. Так, ну что же, вот смотри, вернемся к Суровикину. Суровикин, конечно, ты понимаешь, в чем история? Практически ни один не был публичным. Хоть кого возьми, все-таки генералам не давали такого шанса. Даже самый публичный был, как известно, Шойгу, но из него генерал как из говна пули, понимаешь? То есть, по существу, это впервые, когда такого выращивают Бонапарта.
Был Казанцев, был Трошин.
Не настолько. Лебедь, только Лебедь
был самопальный. Рохлин был.
А Рохлин попытался, и известно, чем кончил. Поэтому
так, а что думаешь, Суровикина знаешь... ждет какая-то другая судьба?
Кстати, твой друг, в кавычках, Гиркин, уже сказал, что он в действующей. Да, вот его судьба, по-моему, предрешена.
Из Суровикина взрастят герои, а потом он погибнет в авиационной катастрофе.
Да,
жена
да,
застрелит
да,
в бытовом конфликте, ты же знаешь.
Ну, например, да, например. Значит, смотри, что он говорит. Он, ну, ты знаешь, но я для зрителей. Он говорит, что, ну, бла-бла-бла, много чего. Полную версию можно посмотреть. Тем, кто, так сказать, интересуется, более подробно посмотреть. Но он уже говорит, что, ну, про население, которое вооруженные силы обеспечит из Херсонской области перемещение, да, объявленный выезд, который Сальдо Шмальдо, значит, объявил, вот, по готовящейся программе правительства Российской Федерации о переселении, то есть население уже переселяют. Потом говорит о Каховской даме, плотине, Каховской ГЭС, которую лично Арестович, по-видимому, это не он говорит, я тебя прибавляю, хочет разрушить. Ты хочешь разрушить Каховскую дамбу?
Очень.
Да. Вот. И в связи с этим, вот всем, вот, да, могут быть приняты непростые решения в отношении Херсона. Ну, поскольку мы про непростые решения уже слышали, да, похоже, что они все-таки об этом уже свистят паблики всех этих военкоров, что они вообще могут и оставить правый берег.
Да, Марк, но надо понимать, что за большой радостью это будет повторение трюка ухода из-под Киева, Чернигова и Сум. Они эти войска хотят сохранить, чтобы перебросить их на новое направление.
Допустим.
Потому что там значительное кадровое ядро, там боеспособные части, морская пехота, десантники, да, стрелки, да, те, которые так умеют воевать. И первое, что нужно ожидать, их нужно ожидать на киевском направлении.
На Запорожском, ты так считаешь?
На Донецком направлении, смотря какие политические задачи будут стоять. Если для них важнее Донецкая область, они кинут их под Бахмут. Если для них важнее Киев, там возле Киева создать новую, кинут под Киев. Могут поделить часть под Бахмут, часть под Киев. И это не добавит нам ни здоровья, ни, как бы, ни отдыха, понимаешь, да? С одной стороны, у нас будет радость, потому что мы забрали Херсон, с другой стороны, начнутся проблемы на других участках. Это процесс, как говорится, диалектический, но ровно так они попытаются поступить. Если они так будут поступать, они спасут, отдадут Херсон. Это большая-большая история, важная для нас. Это чистая победа. Флаг над Херсоном, вернули единственный захваченный областной центр. И тут же встретились с этими войсками на другом направлении. Ну, с другой стороны, какая нахрен разница, где их убивать? На Херсонском, либо на другом? Никакого.
О, да. Ну, вот смотри, вот роль Суровикина. Потому что все-таки есть какая-то в этом... Без одобрения Путина же такое невозможно было.
Марк, он... ну, все же очень понятно. Надо взрастить Наполеона, на который армия соберет свои чаяния и надежды все.
Да, именно.
Думает,
вот
что
он гений.
Вот оно возможно. Вот оно сейчас, да. Вот мы поверили в эту звезду. Где он там победа? Он появляется, он вдохновляет войска. Он порешал все свои задачи. Потом заявил какие-нибудь политические претензии или просто яркость. И в нужный момент его убивают. Армия обезглавлена. Они деморализованы. И что? И начинают снова сраться между собой. И не мешают Путину и ФСБ. Все точно по
своему. Ну, логично.
Железно. Здесь можно абсолютно не волноваться. То же самое, что сделали с Рохлиным, то же самое, что сделали с Лебедем, то же самое, что делали с Трошиным и Казанцем.
Ну, Трошин и Казанцев, конечно.
Ну, там все равно. Кстати, «Моя война», книжку написал.
Не дотягивали.
Да, и прочее. Шаманов тот же самый, который сильно там много пузырился. Его, правда, быстро сообразил, да, его сделали депутатом, он тихо сидит.
Не, его сами депутат был губернатором Ульяновской области, он там окончательно разворовал все и, в общем, кончился печально. Как
живет.
Пьянка и деньги. Но вот смотри, значит, на твой личный взгляд, Да, значит, можно ли связывать именно с приходом Суровикина все эти атаки дронами, инфраструктуры критической и так далее? Ну, как-то создается внешний ему такой фон,
Ну,
такого,
как
значит.
Суровикина. Закупали эти дроны, наверное, без Суровикина, хотя не исключено, что с...
Но массово так начали использовать с его
Да.
сменой.
Идея, ну так они просто их добыли в большом количестве. И они заказали 2400, где-то 300 с небольшим уже применили, как бы там еще пооставалось. Ну и Суровикин же, как это, во-первых, мог с ним познакомиться еще в Сирии,
Ну
когда помог.
да.
Во-вторых, у него есть некоторые иранские связи, в-третьих, он там большой любитель все выбомбить.
Да.
Поэтому как бы, ну, какое-то плечо мы можем бросить, там, да, не знаю точно какое-то, там, относительно там Суровикин, Иран, Сирия, дроны. Типа привычная тактика. Но суть не в том. Был бы Суровикин, не Суровикин, ну, если у тебя 2400, ты будешь их использовать. Суровикин может определить, как их использовать. Но, скорее всего, и не он это определяет, а Путин говорит, бьем критическую инфраструктуру. И же не применяют их практически по линии фронта. Не бьют по тыловым объектам.
Ну да.
Это решение политическое, вряд ли его принимал Суровикин. Единственное, что он мог принять решение, давайте их так ослабим. Поэтому, типа, вот вношу предложение господин Верховный Главнокомандующий. А господин Верховный Главнокомандующий, или кто там его в этот раз заменял из двойников, сказал, ну да, хорошая мысль, давайте. Давайте популяем. Ну, пуляйте на здоровье, Рахиль.
Так. Ну хорошо, вот смотри, тогда вопрос следующий. Все-таки к мобилизованным. Давай еще вот это прокомментируем, потому что правильно ли мы понимаем, что вот это белорусское направление, заполняемое, во всяком случае, эти 9 тысяч вот этими мобилизованными, но в общем и целом это все-таки подготовка к вторжению на территорию Украины
Это
с
создание
севера.
угрозы. Будет ли вторжение или нет, это решение в голове одного человека. Как бы, не будет
Ты как
создавать
прогнозируешь?
группировку, которая может осуществить вторжение. Я думаю, что у них крайне высокий соблазн это сделать, если они организационно подготовятся и смогут по соотношению сил и средств сторон, то они попытаются это сделать.
Смотри, но все-таки цель будет стоять действительно осуществить вот это дамбле такой второй раз туда же, или же просто, ну как, да, самоубиться.
Создать бои под Киевом, создать условия, когда по Киеву бьет полевая артиллерия, как бы бежит из Киева массово. И на Западе картинка снова обложенного Киева, значит, Россия все-таки может, значит, она изыскала внутренние резервы. Сразу появляются аргументы у тех, кто говорил, типа, ну, она слишком сильная, чтобы ее победить, давайте переговоры. Это все, смотрите, все, на что работает Россия сейчас, это не на победу над Украиной. Она не может победить. Да, и сейчас 800, 600, 8600 этих дронов все равно не победит. Да, и там 700 тысяч этих иранских ракет все равно не победит. Не мой, все, она потеряла эту способность навсегда в этой войне, во всяком случае, да. И они просто создают улучшенную переговорную позицию. Надо, как ты понимаешь, там какому-нибудь саммиту в Индонезии, когда все собрались решать, как же, что там дальше, основа обложен Киев, и по Киеву стреляет российская армия, вот с полевых орудий, там и минометов, но это внушительно выглядит. Это сразу заводят вот эти, которые говорят, ну что, вы, мы же говорили, Россию победить нельзя, смотрите, она снова изыскала резервы. А голоса тех людей, которые будут ржать и говорить, ну сейчас, когда их убьют этих, они в третий раз соберут эти силы? Нет, не соберут, они будут тонуть, потому что все будет заполняться картинками снова обложенного Киева. Поэтому политический соблазн у них крайне высок, не с военной точки зрения, они не возьмут Киев, а именно с точки зрения создания картинки и видимости усиленной
Ну,
переговорной.
логично, да.
Они только на это работают. Никаких военных целей они сейчас перед собой поставить не в состоянии. Даже Донецкую область взять они не смогут.
Ну,
Они
это и логично к ноябрю,
перебрасывают.
к саммиту на Бали двадцатки,
Только
если к нему
картиночка. Картиночка
приурочены
видимости сил.
переговоры Путина с кем-то из Запада, если они строят такие планы. Это еще не значит, что Запад с ними будет разговаривать, то им такое усиление картинки. Ну, вот же, вы говорили, что армии
Киев
российской нет,
снова
а вот
осаждаем.
же
Нифига себе, ребята.
Киев, Киев.
Ого, ой-ой-ой. Гойда, гойда.
Гойда
Пиздец.
у них, да, Гойда та еще. 520 тысяч нас смотрят
Эту
и больше
оборвем и
140 тысяч
засунем во
поставили
все
лайки.
дыры.
А что?
Эту гойду оборвем и засунем во все дыры.
Ах ты, озорник, ах ты. А то говорят, Фейгин тут пошлый. Это
Я тоже
преувеличение.
вырос. Я вырос в казарме. У меня иногда
Ну
как
да, ну
интеллигентское
да.
воспитание
А где я вырос, вам лучше даже не знать. Там
и
5 минут
выскакивает,
нормальный
да.
человек не проживет.
настоящие.
А у нас из Самары тех, кто смотрит, передаю привет, особенно людям из Запонского. Так, значит, поехали дальше. Значит, ну, ты знаешь, видимо, знаешь, что парламент Украины, Верховная Рада, признала таки Ичкерию, значит, субъектом международных отношений, признала, так сказать, ее оккупированной территорией. У меня здесь в эфире не раз бывал официальный представитель Ичкерии. Ахмед Закаев, он формально глава премьер-правительства. Правильно ли я понимаю, что, исходя из этого решения, он становится официальным лицом, с которым будет осуществляться взаимодействие?
Видимо, да. Он же представляет правительство в изгнании.
Да, последнее правительство.
Значит, с ним. Это очень сильный наш сигнал народам на вся России.
Так.
Мы показываем, что мы считаем вас поневоленными, как по-русски. Порабощенным.
Точно.
И понимаем, что вы имеете полное право на свою государственность, свободную, независимую. А Чечня заплатила кровью дважды. Это если только новейшее время считать. И очень большой. Для миллионного народа потери, которые они понесли, и жертвы колоссальные в борьбе. И уж так, как она завоевала это право. Но есть же Татарстан.
Ух, там не только Татарстан.
Башкирия, Мордва, Мордва, Калмыкия. Башкирия, 86 субъектов федерации, которые чуть не менее заслужили это право. История сама. По им положениям, тем, что они просто являются независимым народом. И мы говорим, посылаем слова Тараса Шевченко. Борытесь и поборы.
Ну вот смотри, за Украиной, с учетом вот той обстановки, которая есть, международной в том числе, могут ли последовать другие страны? Та же Литва, не знаю, та же...
Сегодня
Латвия.
Парламент Эстонии признал Российскую Федерацию.
Признал Россию спонсором. Ну так все, смотри, вот Эстония, да. Сам Бог велел сейчас взять и Ичкерию признать.
Я думаю, что не за горами подобное решение.
Вполне. Это серийность в этом. Потому что вот я когда прогнозировал, что будут визовые баны, все говорили, смеялись, в интервью говорили, ну до такого никогда не дойдет. Правда? Серьезно? А так, погоди-ка, вот она, Россиюшка-то и развалится. Они же сами, своими же руками... Себя сами и закопали, так сказать, дали старт этому процессу, который, мягко говоря, значит, может привести к тому, что де-факто у этих порабощенных народов появится субъектность, международная субъектность, да?
Мы признаем.
И тут как бы и признают, и все.
Признаем, да, мы признаем их де-факто, понимаем, что...
Ну, смотри, и Курильские острова признали территорию Японии, вот эти 4 спорных так называемых острова.
Мы их, наш МИД назвал их спорными территориями.
Именно спорными. Ну, это
впервые
уже статус спорной
территории. Историю, да, военно-японских отношений мы назвали их спорными территориями. По-японски, как японцы их
называют. Да, японцы так и говорят, да.
Вот это тоже сигнал. Вот называется, не буди лихо, пока оно тихо. Ну, еще бы 30 лет не поднимались эти вопросы, если бы одному идиоту не захотелось там в свое время отжать Крым, а потом поскакать радостно на нас 24 часа. Но теперь уже все.
Ну да, это он, конечно, он и будет могильщиком новой этой империи, которую он так лелеял, по всей видимости. Ну вот.
Знаешь,
смотри.
В этом всем самое веселое, в кавычках.
Да, давай.
Именно русский народ никогда не имел собственной государственности.
Это абсолютно точно. Но дело даже не в том, что не было русского субъекта, а в том, что он себя не ощущал как национальное государство, не создавал основы национального государства. Он претендовал то на империю, то было советское общество. Кто такие советские люди? Да? То есть теперь россияне, не пойми, кто такие. Да? Русского никогда и не было. Ну и вот, по большому счету, путинские, они же не русские. Я ничего в них русского не вижу.
Так а что в них русского? Там засилили армянское.
Русского нет там ничего.
Кавказское, да, там этот самый.
Там кто угодно, да. Есть, но... Они, да, не субъектны, русские не субъектны, они свою судьбу, за свою судьбу, ну, не отвечают, там... они ее не строят.
Да, Суровикин будет главным русским, который положит в очередной раз на алтарь.
Ну, да, да, мы этих русских видели, как говорится. Значит, смотри, вот последнее заявление МИД РФ разразился, я не знаю, хотел поспеть за Суровикиным, видно, серией. Заявляет следующее, что Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Киеву. МИД. Но они такое же делали. Это уже просто пусть никто не ведется. И дальше. Слушай, это вообще песня. В Стиль мы на вас не нападали. Киев на протяжении многих лет не исполнял положение Будапештского меморандума, МИДРФ. Но поскольку я когда-то все-таки вторым образованием получал в дипломатической академии, я вам сейчас напомню, они до этого говорили, что Будапештский меморандум – это всего лишь меморандум, и он не обязывает размена этого территориальной целостности под гарантии этих стран, гарантов, которые этот Будапештский меморандум приняли, подписали в обмен на безъядерный статус Украины, он не обязывает, вот, значит, не дает права, значит, территориальную целостность соблюдать странам-гарантам. То есть это не вытекает из этого обязательства в меморандум, поскольку это всего лишь меморандум. А теперь они уже говорят, что не-не, меморандум есть. И вроде как видим, ну, как я предполагаю, это мой вывод, я сейчас исхожу из того, что они заявляют. Но если вот они бы соблюдали Будапештский меморандум, то ничего бы не было бы ни с Крымом в 14-м, ни с четырьмя этими, значит, регионами, которые, значит, отошли к России. Вот все было бы хорошо, но вот Киев не соблюдал. Почему? Вот я теперь хочу понять, а как он его не соблюдал? Он же ядерное оружие имел, вот непонятно вот это.
Не 70, не 70 тысяч трупов российских солдат, офицеров не было бы.
Правильно? Это понятно, не было бы.
Я не знаю, что они имеют в виду. Это очень-очень...
Не, ну, главное здесь не это. Это ты от меня уже. А вот
Россия не угрожала... В заявлениях российского МИДа я устал разбираться еще, когда был в ТКГ. Да,
не, но им надо было, раз они заявляют, что не угрожало и не угрожает ядерным оружием Киеву, они для чего-то это сейчас выдают.
Понимаешь? Они выдают это, потому что начались ядерные учения НАТО.
Да, триады.
Реакция,
ядерные, кстати,
реакция, между прочим. Ядерные триады НАТО, там бомбардировщики полетели к российским границам, отрабатывают удары по российской территории, чтобы неповадно было. И МИД, конечно, соответственно, говорит, да что вы, не очень-то и хотелось, да мы никогда, да напрасно все эти разговоры. Мы-то тут при чем? Потому что российские военные, видимо, прикинули, оценили перспективы ядерного противостояния и сказали, наверное, где-нибудь на Совете национальной безопасности и обороны, или как там называется, Совете безопасности Российской Федерации, сказали, ребята, давайте не будем махать ядерной бомбой, не потянем.
Тем не, более, военные-то, может, это и понимают, но решение не они принимают.
Понятно, но они же тоже высказывают свое мнение. Там же, и после заявления Салливана, что мы не будем различать, там, какой мощности оружия вы использовали. Ядерное, значит, ядерное все. Большое, маленькое нам плевать, мы запускаем машину наказания. Вот эта машина сейчас в воздухе, на земле и в воде.
Учение. Не, ну понятно. Они, кстати, попытались ответить, что а мы тоже в Баренцевом море собираемся учение провести. Там мелко так слили для того, чтобы показать, а мы тоже. Но я не знаю, по-моему, из портов не выйдут военные суда,
которые должны принимать участие. В российском состоянии их там армии, вооружения, военной техники, флота, я боюсь, что как бы нового Курска не образовалось. Да, при попытке
все вышли,
кому-то выйти, да, и кому-то там поугрожать. Да. Поэтому такое.
Так. Значит, ну смотри, последнее, что на сегодня, а мы почти 38
минут. Давайте напомним МИДу российскому,
давай.
Флоту российскому и Министерству обороны российскому, и Совету национальной безопасности и обороны, что первые сутки проклятые Соединенные Штаты даже без НАТО. Без Франции, без Германии, способны выпустить 11 тысяч ракетов «Томагавк» просто обычным конвенциональным оружием, которые летят гораздо точнее, чем «Калибра», «Искандеры» и прочие кинжалы. И очень хорошо попадают. Можете себе представить перспективку-то?
Да вообще ничего не останется. Никаких пусковых, никаких складов, тупо ничего.
Ничего. Это пусковые склады там поубивают.
Можно будет
и склад с ядерным
оружием веником подметать. Так сказать, от мусора больше ничего не останется. Не, ну я думаю, в Генштабе-то это понимают. Я не думаю, что они там совсем уж.
Слушайте, люди анонсируют непростые решения по Херсону и собираются бороться с НАТО. Ну, это же понятно. Вот откуда, где собака покопалась? Вот поэтому МИД вышел с примиряющим заявлением. Да мы не хотели, ребята, вы нас неправильно поняли, все нормально. Чего вы так сразу?
Не, ну надо сказать, что они не раз такое выделали, Фокс, они в канун 9 мая тоже с такими заявлениями выходили, они даже какого-то чувачка выпустили, который рассказывал, нет, вы что, никогда, да мы когда, что нас обвиняют. А потом не этот выходит, да, 30 сентября,
и Херсон, и при этом угрожать ядерной войной, не работает, понимаешь, да?
Это феномен. Мы такого еще не видели, история не знавала, но вот теперь они создают новую практику в этом смысле. Так что,
американские войска отступают с японской территории, с Хоккайдо, потому что состоянии противостоять японской армии, она их вышибает, но при этом говорят, знаете, мы не будем применять ядерное оружие. Или мы будем применять ядерное оружие. Вот нас вышиблись, но мы будем применять. Ну, короче, ну так не работает. Что ядерное оружие – это добавка к сильному наземному компоненту, способному выиграть войну. Если у тебя такого компонента нет, нет никакого смысла заниматься ядерным оружием. Вообще никакого. А если за него еще такое возмездие пообещали, то это вообще никак. Это тупо самоубийство. Смысл был.
Ну, вот, смотри, последнее, что
знаешь,
надо
кстати, как
озвучить.
Господа гусары играют в гусарскую рулетку.
Ну, все знают.
Нет, подожди. Это же непростая вещь. Там тоже не так все просто было с господами гвардейскими офицерами. Смит и Вессон, это первая модель, которая поступила на вооружение, так. Он имел характерную штуку. Когда патрон туда вставляли и прокручивали барабан, он всегда становился
да,
внизу.
У револьвера, потому что не все понимают.
Да, он не мог стать под выстрел, а гражданские этого не знали. И поэтому штафирок вот этих вот военные троллили, там вызывали перед дамами. Я сейчас не боюсь, щелк, а ты слабак. А вот когда наганы пришли, с наганом технически другая история. Там может стать под выстрел. Поэтому эта история начала куда-то там уходить уже. Плавно.
Образ точный.
Да.
Смотри, все-таки надо сказать, что сегодня выступил министр внутренних дел Украины Монастырский и сказал о том, что товарищи, не надо стрелять по дронам из квартир. Тут поэтому по поводу тебя уже мемы были, что ты там снимаешь из нарезного, значит, дроны. Но как бы говорят, что это опасно. То есть можно не
Опасно
туда
нет.
попасть
Опасно
или кошечь.
неконтролируемая стрельба граждан в городе, где большое количество других
Ну
граждан.
да, все же
Еще
возможно.
неизвестно, как люди отреагируют на другого человека с оружием, которого не видят, который куда-то там палит. Поэтому нам одно, ну что такое стрелять среди многоэтажек? Для одно неверное движение, ты лупишь по
Ну,
кафе
конечно.
с рикошетами и со всем остальным. Поэтому пусть этим занимаются профессионалы, а стрельба, дрон, самодеятельная стрельба населения в городах по дронам останется красивым мемом. Веселым.
Но тем более, что мы предполагаем, что в ближайшее время все-таки средства появятся и.
Да, они уже работают здесь на артиллерии. Ну, посмотрите кадры вчера работы над Борисполем. Ну, смотри, сбили 16 дронов из 16 летевших. Ну, вот, работала зенитная артиллерия. Ракеты практически не работали. Поэтому, как бы, ну, замечательно. Уже все хорошо, уже все работает. Зенитная артиллерия намного дешевле. Драгоценные ракеты тратить не надо. Сейчас приду станции постановок помех и...
Ну да. Ну что же, тогда завтра у нас есть эфир в среду, да? Да, у нас есть эфир. Мы завтра все, что не договорили сегодня, обязательно завтра обсудим. А вот, нас смотрит 536 тысяч зрителей. И больше 160 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья, что вы вечер вторника провели с нами. Завтра уже среда. Но обязательно все-таки подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени проходите и подписывайтесь. Все, увидимся завтра. Всем пока.